эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мэр Москвы Сергей Собянин, как сообщает пресса, после воскресного разговора с президентом России Владимиром Путиным с 9 июня решил досрочно снять ограничения из-за коронавируса.
В результате общих усилий и врачей, и горожан нам удалось миновать катастрофы и последовательно день за днем начать побеждать коронавирус. Уже несколько недель, медленно, но верно, пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения. Из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступают. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.
Это был Сергей Собянин. Впереди три выходных. Плановый день России и внеплановый парад Победы и всенародное голосование. При этом эпидемия коронавируса будет продолжаться. В столице в момент принятия решения Собяниным было 2000 заболевших. Сейчас в день, естественно, более 1500. По России без столицы, похоже, рост числа больных продолжается. Ну, попробуем понять, зачем и куда поспешает власть. У нас в студии политолог Александр Кынев. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Добрый
вечер. На связи политик и галерист Марат Гельман, математик Михаил Там, и к нам присоединится позже врач Леонид Рошаль. Ну, давайте начнем с решения Собянина, поскольку оно многих касается и дает пример и другим регионам. То он говорил, что радикальная отмена ограничений будет тогда, когда заболевших станет сотни или даже десятки. Говорил о постепенности, ну, некоторая постепенность, вот она есть действительно в его объявлении. И вот вдруг такой вот рывок. Все-таки, Александр, что случилось в политическом плане?
Я думаю, что здесь комплекс причин. Во-первых, надо ответить на вопрос, а зачем Собянин затягивал карантин? Я думаю, что здесь несколько причин. Начинал бы с психологических. Я думаю, это особенности характера, упрямство определенное. И те, кто знают биографию Собянина, подтвердит, что он человек достаточно упертый. Да? То есть его очень сложно в чем-то убедить. Он не привык никого слушаться, да, он привык все решать сам. Это первое. Второе, он заложник уже принятых решений, потому что в условиях того, когда изначально решения были скандальными, взять и отменять пакетом, это признавать фактически, что он был неправ, а затягивая выход и продлевая его там по чуть-чуть, часть по чайной ложке, таким образом, это способ такой реабилитации, да, то есть нужно пьесу отыграть до конца. Если ты ее вдруг прекращаешь, то тогда вся предыдущая конструкция сыпется, и возникает вопрос, а что ж ты делал все это время, да, вот зачем ты мучил народ таким количеством запретов, я не буду напоминать огромное количество претензий, начиная от истории, кому могли мешать люди, гуляющие в пустых парках, и заканчивая тем, как могут мешать парикмахерские, где 3 человека, и не могут мешать огромные стройки, где работают сотни сотрудников. Да? То есть никакой логики в этом изначально не было, и никто ничего этого объяснить не мог. Это второе. То есть, таким образом, затягивание это было способом спасения политической репутации, да, и некого реноме, чтобы это выглядело хотя бы правдоподобно. А теперь он фактически завис в воздухе, потому что никому невозможно объяснить, где логика, да, вот где она была тогда, а где она сейчас. Третий момент заключается в том, что, на мой взгляд, вот надо понимать, что любые решения, которые принимают чиновники, это всегда, конечно, некий обмен статусами, да, и попытка усилить свое влияние. Понятно, что в тот момент, когда Путин передал полномочия по контролю за эпидемией губернаторам, он таким образом, по сути дела, отнял их у себя. То есть возник вакуум, и в условиях, когда Путина публично мы не видели, и он там плавал в бассейне, что он там еще делал, я не знаю, да.
Ну, в бункере,
сидел, да. И проводил онлайн-совещание. В таких условиях этот вакуум заполнился теми, кто принимал решения. Во всяком случае, символически, в глазах людей, в глазах элит, именно на этом Собянин поднялся, как человек, который вроде как проявляет некую жесткость, пускай неправильное решение, но вот...
Он что-то делает.
Да, он что-то делает. Он символ некого такого курса политического. Если внимательно посмотрим, большинство губернаторов просто списывали решение мэрии Москвы, копировали там все, включая пропуска, хотя там в ряде регионов это было анекдотично, особенно в сельских, такие пропуска в сельской местности. Это куром все насмех было изначально. Тем не менее, Собянин хотя бы что-то говорил, остальные вообще ничего не делали, потому что вообще не понимали, что делать. Вот. Значит, соответственно, в таких условиях было понятно, что и снятие ограничений – это тоже некая силовая функция. Соответственно, по таким образом, по сути дела, это был шантажный потенциал. Отменить карантин через голову губернатора, особенно такого, как Собянин. Москва – это крупнейший экономический, политический центр страны, самое большое количество избирателей, почти 7,5 миллионов. Совершенно очевидно, что когда пока в Москве карантин, не может быть никакого референдума, потому что невозможно проводить собрания избирателей. Люди не могут просто физически перемещаться. Но даже с точки зрения элементарной логики, нельзя людям говорить, значит, там первые 15 минут, что сидите дома и никуда не ходите, спасайте жизни, а после этого рассказывать, что нужно идти голосовать, ничего страшного не происходит.
То есть это как в магазин сходить, да, говорит Панфилов.
Да, это когнитивный,
нелогично, конечно.
Это когнитивный диссонанс получается. Да, либо одно, либо другое. Но нельзя быть вместе и там, и сям. Вот. Таким образом, фактически Собянин, затягивая карантин, по сути дела, шантажировал де-факто федеральный центр с точки зрения сроков этого голосования. Хочу напомнить, что сама дата непубличная, которая называлась «Когда проводить вот это голосование по обнулению», она же переносилась несколько раз. Была гипотеза, что это будет начало мая. Потом была гипотеза, что это будет начало июня. Называлось 12 июня вместе, значит, с днем, значит, по принятию декларации о суверенитете. Потом называлась дата 24 июня вместе с Парадом Победы, поскольку, ну, понятно, откуда берутся эти даты. Все знают, что Путин любит символизм, у него всегда любая дата, она всегда привязана к там, каким-нибудь патриотическим или историческим событиям. Вот. И, как оказалось, почему ни 12-й не получилось, ни 24-й, а потому что Москва не снимала карантин. Таким образом, затягивая карантин, по сути дела, назначенный же Путиным мэр Москвы де-факто ограничивал федеральный центр в принятии других политических решений. И центр не мог это отменить, потому что отмена через голову означала бы капитуляцию федерального центра с точки зрения всей концепции борьбы с вирусом за эти два месяца. Что там было за кулисами, каков был тон, какова была цена вопроса, кто что хотел. Ну, это чистая конспирология, да, я думаю, что нам сложно здесь оценивать. То есть, с одной стороны, может быть, затягивание, это в том числе затягивание расплаты, чтобы тебя не сожрали, да, то есть, с другой стороны, это может быть тот за какие-то должности, преференции, там, не знаю,
люди в правительстве, там,
люди в правительстве или
есть,
сам правитель, или что-то еще, да, всякое может быть, но во всяком случае кончилось все это совершенно внезапно и очень быстро. На мой взгляд, перед этим решением, если мы посмотрим буквально несколько дней, было ощущение истерики. На что бы я обратил внимание с точки зрения истерики? В первую очередь, публичное поведение тех людей, которые публично связаны с мэрией Москвы. То есть, на мой взгляд, совершенно истеричный ролик Миронова, да, который прямо начинался, что почему все ненавидят Собянина там, и так далее. Аналогичные там выступления ньюсмейкеров, связанных с мэрией. То есть общий тон тональности был, значит, такой, как из серии конспирологических. Вот Собянин все для вас, а вы не цените, значит, вокруг коварные силовики, если не Собянин, то кто там и так далее. Да? То есть нам пихали всякую разную конспирологию. Это была очевидная защита мэрии. Вот. Поэтому я думаю, что там тучи сгущались. Ну вот, на мой взгляд, вот Собянин в том положении, в котором он оказался после вчерашнего дня, это человек, который сам себя подставил. Он слишком долго затягивал карантин, он принял слишком много неадекватных решений. То есть это расплата за неадекватность, за неумение слушать, договариваться и опираться на проплаченных блогеров, на абсолютно такую, в общем, паразитическую тусовку. Условно, активный гражданин. Да? То есть имитация, опора на имитацию. Никакого диалога за годы правления Собянина в Москве не было на корню. Все процедуры имитировались. С ним никогда невозможно было общаться. Но на всех встречах никогда никакие люди с независимыми к нему не допускались. Все фильтровалось. Он все эти годы жил в коконе, в информационном. На мой взгляд, это расплата за этот кокон. Это расплата за полную ликвидацию диалога с московским гражданским обществом. В результате неадекватные решения. И то, что мы наблюдаем сейчас, это расплата за них. В результате он в глазах людей показался неадекватным мэром, который плевать на людей, который несет просто публичную ахинею постоянно в своих выступлениях. Ну, два самых ярких примера этой ахинеи. Я что затягиваю, на этом закончу. Первый пример этой хинеи – это знаменитая фраза по поводу парикмахерских, когда хорошо причесанный мэр, у которого каждый одинаковая укладка, рассказывает людям, что от того, что два месяца закрыты парикмахерские, никто не умирал. Ну, это какой-то верх цинизма, да, и плевок людям в лицо. Это первое. Второй, на мой взгляд, яркий пример, значит, подобного поведения Собянина, это абсолютно идиотская история с так называемым графиком прогулок. Но это был полный бред, поскольку совершенно очевидно, что к этому времени, когда это было объявлено, уже давным-давно никто никакой режим не соблюдал. Люди уже там целыми кварталами гуляли.
В общем, вот народное сопротивление.
Я сам живу в спальном районе. Вот, ну, говорю, вот обычно вот у нас тихий, спокойный район. Выходишь по улице, доходишь до магазина, встречаешь там два человека. Но поскольку люди не могли никуда выехать, поскольку проездные были привязаны к этим пропускам, которых у людей нет, что им оставалось? Погода прекрасная. Я такого количества людей на улицах в этом своем районе не видел за все последние 10
лет. Вот они и победили.
За все последние 10 лет. Бабушкина лавочка.
Саш, давайте мы это все видели. Давайте мы дадим слово вашим участникам, когда люди, Миша, заканчивая,
когда люди все это слышали, и они понимали, что все это к жизни за окном не имеет никакого отношения. В итоге Собянин в глазах людей показал себя неадекватным, а с другой стороны, сдав, в конце концов, и приняв это решение вчера, он и в глазах элиты показался слабаком, что он не смог в итоге свою позицию до конца отстоять.
Ну, посмотрим, что с ним на самом деле. Марат Гельман у нас на связи. Марат, а вот вы, по-моему, я читаю ваши тексты, по-моему, расстроены такой резкой капитуляцией Собянина, прекращением карантина. Говорили, пишете, что заболевает каждый день столько же, а изоляция объявлена прекращенной. Ужас, ужас. И вообще пора валить из Москвы. Вот. Я так понимаю, вы там где-то спрятались под Москве с семейством и собираетесь бежать к себе в теплую Черногорию, где вирус побежден, да?
Ну, может быть, это как-то нечестно сейчас говорить про Черногорию. Черногория, кстати, страна свободная от вируса. Там у нас сейчас нет ни одного больного. Нет, я хотел сказать, что вот такая гуттаперчивость Собянина, она просто сказала, что люди, спасение утопающих, дело самих утопающих. Вот Кинев там рассказывает, вот честно скажу, абсолютно неинтересно, кто кого нагнул, абсолютно неинтересно, что там за кулисами, чего думают элиты. Понятно, что та система власти, которая устроена, когда никто ни за что не отвечает и все прогибаются, она приводит только к одному. Каждый должен думать. Поэтому я бы вот начал с того, что обратился бы просто к людям, сказать, что ничего не изменилось. Может быть, вы считали раньше, что эти меры очень жесткие, или вы считали, что они адекватные. Да? Но знаете, что вот с 9 числа ничего не изменилось, кроме того, что теперь вы сами будете беспокоиться о своем здоровье. Я считаю, это, конечно, преступление. То есть не просто там игры какие-то. Потому что это речь идет о жизни. В конце концов, в мирное время мы могли прощать, или даже там нам могло бы нравиться, как, я не знаю, как ловко Собянин лавирует между одними силовиками и другим Кремлем и так далее, и так далее. Когда речь идет о жизни людей, можно было плюнуть на все. То есть то, что сейчас происходит, будет иметь огромные последствия. То, что я знаю, что медицинское сообщество от этого решения в шоке. То есть они ждут каких-то новых заболеваний. Вот. Ну и с учетом того, что голосовать пойдут пожилые люди, умирают от коронавируса пожилые люди. В общем, у меня такое ощущение, что это просто какое-то такое массовое, осмысленное убийство.
Так а кто преступник-то все-таки? Преступник Путин, с которым общался Собянин и которому нужно обнуление? Или преступник в данном случае Собянин, который не выступил против Путина и не сказал, что нельзя людей пускать на голосование сейчас толпами, там избирательные комиссии, там, чтобы сидели, чтобы по домам ходили, в общем, заражались и прочее?
Нет, конечно, про Путина мы даже не говорим. Как его, это? В принципе, люди не интересуют. Его интересует только власть. И вот я бы к нему так сказал, что я к нему не относился как к человеку, который вдруг почему-то может думать о жизни людей. Человек, который посылает умирать в Сирию, зачем непонятно, который акцептует вот эту войну на Донбассе. То есть у меня к нему претензий нет не потому, что он не виноват. Конечно, виноват, а просто для него понятно было, что он никогда не будет думать о людях. А про Собянина все-таки было такое ощущение, что человек, да, он родился, он как бы порожден этой системой, но внутри какие-то человеческие качества вдруг. И он скажет, нет, вот не могу. Вот было такое. И, к сожалению, я оказался как бы посрамлен в своем таком взгляде на человека. Как бы, ну, то есть, как бы, была такая надежда. Ну, мне недавно подсказали, что есть, ну, надежда – это, конечно, мать глупости. Вот я признаюсь в собственной глупости.
Давайте мы Михаила Тама послушаем, тоже эксперта-математика, который изучал вот всю эту статистику. Все-таки статистика эта находится под некоторым сомнением, с одной стороны, а с другой стороны, на основе нее принимаются определенные решения. По крайней мере, народу демонстрируется, что на основе статистики принимаются решения. Ну, например, когда вот вводилась эта, так сказать, пропускная система, я помню, может, я ошибаюсь, там было порядка 1500 человек в день заболевающих. Сейчас, когда эта система снимается, опять те же 1500 заболевающих. Михаил, может быть, вы нам коротко объясните, вот что не так со статистикой? Все-таки она, так сказать, лукавая цифра или нет?
Смотрите, какая штука. Если мы с вами говорим про Москву, то, во-первых, конечно, значит, Александр совершенно правильно сказал, что решение принято политическое, и оно не имеет никакого отношения к ситуации с заболеваемостью, а имеет гораздо больше отношения к тому, что, по-видимому, Собянину сказали сверху. Но, тем не менее, мне хотелось отметить такую вещь, что данные попадают в статистику с запаздыванием. Если вы сегодня видите, что у вас 1500 заболевших в день, то это отражает, ну, в самом хорошем раскладе состояние заболеваемости, ну, на 25 мая, грубо говоря. И когда там 15 апреля принималось решение, было понятно, что реальная ситуация гораздо хуже, чем та ситуация, которая видна по заболеваемость. И тут мы тоже еще, значит, может быть, что-нибудь выиграем. Сейчас вот две недели пройдут, ближайшие две недели, скорее всего, будет снижаться заболеваемость, видимая заболеваемость, потому что будут регистрироваться те заболевшие, которые заболели в конце карантинного срока. А дальше неизвестно, что будет. Что касается, ну, что мне хотелось бы особенно отметить, что примерно, все-таки, давайте не забывать, что примерно 92%, по-моему, процента жители Российской Федерации живут не в Москве. И сводить всю эту историю в историю про Собянина, мне кажется, неправильно. Потому что у нас есть еще 84 региона, из которых большинство систематически фальсифицирует данные. В этих 84 регионах в среднем заболеваемость продолжает, в отличие от Москвы, в среднем заболеваемость продолжает расти почти повсеместно. И когда в этих условиях назначается голосование, про которое, значит, уже многократно было сказано, что это будут ходить люди по домам, будут ходить люди к бабушкам, они будут ходить в течение недели, они сами заразятся и всех заразят, это действительно очень страшно. И надо как-то, ну, если мы не можем это остановить, то хотя бы дать какую-то этому оценку.
Михаил, а как все-таки соотносятся вот два таких понятия, как, собственно, гибель людей от коронавируса и гибель людей от внебольничной пневмонии? Я так понимаю, что у нас, опять же, нет никаких полных ясных данных, но такое впечатление, что часть людей, которые вот заболели, так сказать, по причине вирусной инфекции, переносятся в другую категорию, чтобы отчетность выглядела получше, так?
Без сомнения. Это зависит от, ну, в разных регионах по-разному, но мы знаем с вами, что Дагестан нам рассказал о том, что у них больных, умерших от небольничной пневмонии там, в несколько десятков раз больше, чем умерших официально от коронавируса. Мы видим, что в Петербурге избыточная смертность за май в 9 раз превышает количество официально умерших от коронавируса. Я не знаю, как они там записаны. Записаны они как сердечно-сосудистые заболевания, как часто делается, или не записаны как небольничные пневмонии, но тем не менее понятно происхождение этой избыточной смертности более-менее всем очевидно.
И еще один вопрос. Вот у вас в одном из текстов говорится о так называемом сглаживании, да, статистики. Вот вы можете тоже объяснить, что это за метод такой работы с данными у некоторых регионов?
Нет, вы видели, в конечном итоге мы все слышали, как значит, липецкий губернатор объясняет своим подчиненным, сколько надо написать. И, по-видимому, это, ну, Липецк – это некий флагман этого движения, но оно довольно широко распространилось, и когда люди пишут, значит, данные, не те, которые у них есть на самом деле, а те, которые им кажутся будут приятны начальству, то они склонны их рисовать аккуратно и по линейке. То есть они говорят, что вот давайте скажем, что у нас сегодня было 78 случаев, а завтра 76, а послезавтра 73, а потом 72, и покажем такую гладенькую, аккуратную, плавно спадающую кривую. Таких гладких, плавно спадающих кривых в результате реального тестирования получить невозможно, потому что, ну, просто потому что есть всегда статистический шум в данных. И они поэтому довольно хорошо видны глазом, когда вы смотрите на... Ну, или там, может быть, если в каких-то более спорных случаях, может быть, не глазом видны, а видны там небольшой, нехитрой статистической обработкой. Вот. И вы можете с какой-то достоверностью можете отличить, какие регионы показывают что-то более-менее правдоподобное, а какие регионы показывают данные, которые у них в голове. Если бы они с умом рисовали, если бы они вносили какую-то, значит, осмысленную статистический шум в свои собственные данные, то это было бы сложно отличить. А поскольку они рисуют довольно примитивно и так вот аккуратно и гладко, то это видно.
Да, можно, значит, Александр, ваш комментарий.
У меня ремарка по статистике, может быть, Михаил откомментирует. Но первое по количеству, да, то есть если мы будем брать именно не количество избирателей, а количество жителей, Москва, это как мегаполис, это примерно 11 миллионов, это те, кто имеет прописку. Московская область еще около 7, то есть московская агломерация 18, но если мы добавим там ближние города, там, типа Обнинска, когда та же московская агломерация, если мы добавим тех, кто живет без прописки, то реально где-то это не менее 20 миллионов. То есть московская агломерация, де-факто, это где-то 20-23, может быть, миллиона жителей фактически. А у нас в России 144 где-то миллиона, то есть это никак не 7%. Это где-то у нас около 15% всего населения страны. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим про статистику, ну, на мой взгляд, нужно сравнивать не только там количество умерших с прошлым годом, надо сравнивать с статистику по ряду лет подряд, потому что она, во-первых, по годам меняется. Если мы, скажем, посмотрим, скажем, в 2018 году смертность была в 2019 году смертность была ниже, чем в 2018. Да, то есть в 18-м она была выше. Поэтому надо смотреть нет, не с 19-м годом, а с 18-м, 17-м там, и так далее, потому что это гофрированная доска. И значит, поэтому надо смотреть некую среднюю, да, за несколько лет, а не только прошлый год. И еще один момент связан с тем, что совершенно очевидно, что списывать полностью всю разницу даже между этой средней и количеством смертности только на ковид нельзя. Потому что понятно, что часть этих людей, конечно, это ковид, но часть людей, это смертность, которая связана с ковидом, по той причине, что у нас на сегодняшний день, кроме как от ковида, почти ничего не лечит. У нас вот эти два месяца под лечение ковида перепрофилировано вообще все. Люди не получают нормальное лечение там, от сердечно-сосудистых заболеваний, отменены операции, да, там, это касается онкологии, всего чего угодно на свете. То есть огромное количество историй, знаю из моих личных друзей, знакомых и так далее, когда людей просто не отказывались, значит, госпитализировать, отменены операции, да, или в тяжелейшем положении, просто потому, что все занято просто под одну болезнь вообще.
Александр, а не все ли равно, вот если вас обманывают, каким образом обманывают?
Это не все равно, просто, на мой взгляд, вот дело в том, что когда часть людей умирает от того, что система начинает, очередная компанейщина, и в результате до всей смертности по другим болезням тоже. Но на мой взгляд, это абсолютная дикость. Нельзя спасать людей одних за счет того, что люди будут умирать от других причин. Так нельзя делать. Но это моя позиция. Вот.
Ну и последнее. Но у них не было выбора. Они скажут, оптимизация была, значит, резервов не было, вот пришлось переключиться.
И последний комментарий по поводу анализа по цифрам. И это может быть ремарка тому, что говорил Марат Гельман. На мой взгляд, у них будет большая проблема с базовым электоратом. Потому что, конечно, да, то есть такая главная группа риска в случае с эпидемией – это люди пожилых возрастов. Но именно эти люди являются базовым электоратом власти. Я абсолютно убежден, что после этих двух месяцев информационной кампании взять и просто так за оставшиеся две недели сказать людям, что все нормально и что можно куда-то идти, не получится. Люди, особенно пожилое возрастное население, запуганы достаточно сильно. Я думаю, что у них будет колоссальная проблема с тем, чтобы этих людей вообще заставить проголосовать.
А им дают, смотрите, целую линейку праздников. 12-го, начальство сказало, что все хорошо. Праздник 12-го, праздник 24-го и праздник 1 июля. То есть вы идете на праздник, а что потом будет, это вопрос опасный.
Мое личное ощущение, это именно ощущение, я не могу тогда никакими цифрами. На мой взгляд, им будет сейчас этих людей, своих базовых избирателей, мобилизовать очень-очень тяжело. Я думаю, что именно с этим связано, в том числе такая гиперактивность центра избиркома по поводу, голосования на дому, по поводу
вот этой дикой... Электронное голосование.
Электронное голосование к бабушкам вряд ли относится, а вот эта история про то, что вам даже в квартиру не зайдут, за 2 метра все оставят, потом вы выйдете, заберете и так далее, это попытка успокоить людей хоть как-нибудь.
Электронное голосование в Москве, между прочим, там уже 100 тысяч записавшихся, может быть, люди, которые боятся просто идти на участки, но хотят высказаться.
Я думаю, что да, конечно, те, кто боятся, но я не думаю, что это все-таки пожилые люди, мне кажется, что это все-таки люди помоложе. И еще в качестве моего личного наблюдения, я каждый день стараюсь все-таки ходить, потому что сидеть невозможно уже дома, я смотрю даже по улицам, кто ходит в масках, и как люди себя ведут. В основном в масках, как правило, люди пожилые. То есть степень реальной фрустрации и испуга, она совершенно очевидна у людей старших возрастов намного сильнее, чем у молодых, и я думаю, что это тоже скажется на голосовании. Так что в этом смысле у власти как раз будет проблема с базовым электоратом. Это моя гипотеза, говорю свое ощущение.
Хорошо, Марата, мы спросим. Марат, а что вы скажете, как вам политтехнологически эта самая линейка? Я понимаю, что ее можно осудить, за цинизм, что людьми жертвуют, им не жалко, но политтехнологически. Они выстроили действительно эту линию из праздника в праздник, а потом на голосование. Центр избирком якобы информирует, на самом деле агитирует. Это как в магазин сходить. Как работают эти товарищи?
Мне кажется, что это чисто декоративное. То есть видно, что это не работает. И не может работать политтехнологически. А это может быть как некая ширма для того, чтобы, естественно, они покажут те результаты, которые они хотят, и потом скажут, видите, не зря там Памфилова старалась, не зря они там ходили по домам. Никакого отношения к политтехнологиям это не имеет. Я, честно говоря, я говорю, что я не понимаю. Здесь моя такая, я могу расписаться в собственном, в собственной профнепригодности. Но я не понимаю этой спешки. Я не понимаю, зачем это надо. Смотри, что это будет за парад победы, когда все будут говорить о том, пойдет ли после этого парада вспышка новая, вторая волна болезни или нет. Что это за парад победы такой, непонятно. Что это за праздник изменений Конституции, когда он делается, можно сказать, в городе, в котором там с трудом люди перемещаются. То есть они, мне кажется, тоже какие-то заложники, только чьи уже, непонятно. Там нет никого дальше, там есть какие-то, есть какие-то представления. То есть они заложники засохших мыслей собственных, от которых им не хочется отказаться. Сказал он, что надо провести. Значит, надо провести. А уже забыл, зачем он это делал. Он уже забыл, что он хотел праздник единения Путина с народом. Что народ радостно идет, голосует и все так. То есть, так точно не получится. И им это понятно, что так не получится, но они все равно идут по этому пути.
Хорошо, Марат,
им,
у нас...
Можно
у нас
сказать, сейчас... повезло им.
Да. Да, Леонид Рошаль на связи, я так понимаю, не очень надолго. Добрый вечер, Леонид Михайлович. Хотел вас сразу спросить. Ну вот, во-первых, поздравляю, вы теперь у нас герой труда, и вам должны это звание, насколько я понимаю, в Кремле, так сказать, то ли присвоить, то ли что-то там вручить, медаль, наверное.
Я только... Подождите. Я слушал сейчас уважаемого Германа, да? В отношении парада, в отношении всего, я категорически с ним не согласен.
Так.
Потому что это... Почему так говорить? Это праздник замечательный всего народа. Мы это никогда не забудем. Да. И возможность провести этот парад победы – это важная вещь. Я готов с ним подискутировать в открытой форме или для закрытой формы все равно.
Так вы как врач нам скажите, в Неране снимают карантины, ограничения, нет ли риска действительно вспышки? Вот что волнует Марата Гельмана? Люди пойдут на парад, потом на участки, и потом зараза.
Подождите. Скажите, пожалуйста, а в Италии Нерана снимают? А в Испании не рано снимают?
А там данные другие.
А в Китае не рано снимают?
Да.
И во всех странах немало снимают? Вы понимаете, мы сейчас, я с самого начала говорил о следующем, что мы при этой ситуации должны пройти по кончику ножа, очень аккуратно балансируя, потому что можно совершенно разрушить всю экономику, выгнать народ с работы. Без денег, без ничего. Это что, хорошо? Нет. Мы с вирус победили? Нет, не победили. Но то, что у нас уменьшается, идет, это четно и по количеству, и по летальности. Я думаю, к этому времени ситуация должна быть лучше гораздо. И максимально, конечно, надо сделать для того, чтобы... Мы не получили после этого парада заражение, во-первых, тех, кто участвует в этом параде. Очень серьезная должна быть работа в этом плане проведена. Вот. Народ вообще так устал от этой эпидемии. Столько отрицательного, да? Ну, хоть каплю положительного эмоций же надо дать. Почему нет? Я не думаю, что это будет какой-то грандиозный парад.
Хорошо, но кроме парада есть же всенародное голосование, когда будет гораздо больше людей задействовано. Почти вся страна ее ведут на участки. Ну и что, вы считаете, что все безопасно? Уже вы сами сказали, что вирус не победили.
Нет, подождите, я же не дурак. Почему небезопасно? Какой-то элемент есть. Конечно, какой-то элемент есть. Но надо очень хорошую работу провести. Во-первых, с членами избирательной комиссии необходимо, чтобы они были в масках. Необходимо, чтобы была жидкость. Необходимо, чтобы они работали в перчатках с медом. Необходимо, чтобы люди, у которых есть респираторные заболевания, или члены комиссии, не были бы допущены. Это надо. Необходимо соблюдать дистанцию по-настоящему. Я думаю, при нормальном таком состоянии и при масочном режиме для тех, кто приходит, и обработки рук и так далее, это, конечно, будет минимальные потери. Я не думаю, что это завтра надо будет снова после парада или голосования закрывать больницы и снова переводить в режим эпидемии. Я позитивно смотрю на это.
То есть потери все-таки будут, вы признаете, хоть и минимальные. А что такое минимальные потери в масштабе страны?
Ну что вы в самом деле? Ну что вы? Цепляйтесь к минимальные. Ну, мини-минимальные. Вас это устраивает?
Леонид Михайлович, а что, лечить стали лучше? У меня вопрос такой. Лечить стали лучше от вируса, от осложнений лучше стали лечить? Появились лекарства?
Конечно. Ну, лекарства даже вот, они зарегистрированы. Вот недавно и российское лекарство, которое показывает. И мир работает над этим. Я думаю, что человечество победит. Это же проблема не только России. Это проблема всего мира. Смотрите, что в Америке делается. Ну, посмотрите, сейчас полыхает Бразилия. И Африка потом будет. Это же война. Я когда-то назвал эту всю ситуацию как репетиция биологической войны. Готовы мы к этому? Мир готов? Не Россия, не вы, Радио Свобода, а мир готов к этому? Нет, не был готов. Мы говорим это открыто совершенно. Почему китайцы быстро справились с этим делом? Есть такая система биологической безопасности, она потрясающая, была отработана в Советском Союзе. Китайцы же взяли эту систему, эту методику. И по дисциплине очень довольно быстро с меньшими потерями справились.
А в России, проводили оптимизацию, Леонид Михайлович. Вы против нее возражали, а потом не хватало мощностей. Что? Я говорю, оптимизация же была в России, и мощностей потом не хватало.
А где, скажите, подождите, пожалуйста. А в Италии без оптимизации все нормально было?
Я хотел бы говорить о России, а вы хотите переключать внимание...
Подождите. А в Италии было все нормально? Где в мире было? Никто в мире не был готов. А то, что оптимизация сыграла отрицательную роль, я об этом говорю откровенно, и не только я. Причем не сегодня говорю, а говорю все последнее все время, что нельзя сокращать кадры, нельзя сокращать больницы. Это была ошибка.
Хорошо. Пожалуй, последний такой вопрос, раз у вас времени мало. Вы Путину ничего не хотите сказать?
У меня нет. Давайте, я поговорю.
На вручении вам вот этого звания или медали Героя Труда не хотите ничего сказать о судьбах российской медицины? Ну, пару слов хотя бы.
Обязательно скажу.
Ну и... Нам-то скажете пару слов?
Нет, я скажу там.
Ну хорошо, мы будем ждать, когда вы скажете Владимиру Путину, а мы сейчас обсудим. У нас пострадавший, кажется, Марат Гельман, по-моему. Вот Леонид Рошаль, Марат, с вами не согласен. И, в общем, как врач убеждает, что никто не был готов, ну и все прочее вы слышали.
Нет, вас, Андрей, я... не комментирую или не оцениваю действия по борьбе с вирусом. У меня нет компетенции сказать, что вот здесь, условно говоря, было правильно или неправильно. Я говорю о другом. Что парад, который не связан точно с борьбой с вирусом, но точно не улучшит ситуацию, а ухудшит. И мы спорим с Рошалем о том, я считаю, что сильно ухудшит, он считает, что не очень сильно. Выборы. Вопрос, зачем, когда такая опасная, как такая непредсказуемая ситуация, которая действительно, даже если ты все идеально сделаешь, будут проблемы, зачем ее усугублять? Этого я не понимаю. Раз. Второе. Я не понимаю, когда... ситуация не улучшается. Мне говорят, улучшается, но я же читаю каждый день количество заболевших. Я вижу, ситуация не уменьшается. Вдруг жесткая, просто чрезвычайно жесткая строгость меняется на абсолютную свободу. То есть мне кажется, что это сделано под давлением. И если в других случаях я готов простить вот это, ну да, сильно давят из Кремля, за горло держат. Ну, ты правильно, ну, ты отступил, но зато потом где-то в другом месте пойдешь. То здесь я не готов понимать Собянина в том, что он поддается этому давлению. Вот что я хочу сказать. И я не специалист, я не оцениваю ни в коем случае правильно ли сравнение с Италией или там сравнение с Швецией, этого я не знаю.
Хорошо, я еще Михаила Тама быстренько спрошу, он у нас сейчас, к сожалению, уже на телефоне. Михаил, вот была фраза, что статистика улучшается, это сказал Леонид Рошаль. Она действительно улучшается или мы можем где-то зафиксировать ряд регионов, где есть улучшение, а на самом деле целиком у нас нет достоверных данных? Ну вот мое предположение.
Нет, нет, я думаю, что то есть Леонид Михайлович, безусловно, имеет право на свое мнение, там где-то мнение, а в этом смысле он просто говорит неправду, к сожалению, потому что ситуация за пределами Москвы даже по официальным данным ухудшается.
Ну вот, пожалуйста, это статистика. Если Леонид Михайлович хочет возразить на возражение, я готов вам дать слово, конечно.
Конечно, а что ж я сижу?
Так отвечайте. Да,
приведите, пожалуйста, цифры за заболевших в Москве за последнюю неделю или за последний месяц и докажите, что не уменьшается. Приведите цифры число умерших, да, за последний месяц и докажите, что не уменьшается. Но приведите.
Значит,
если... Потому что мы же, вы считаете заболевшими те, которые в стационаре. Мы просто увеличили сейчас число, не так как в мире, исследований и обследований. И чем больше обследований, тем больше и выявляются. Вы знаете, 70% всех случаев – это бессимптомные случаи. Вот вы можете сидеть, я не знаю, вы обследовались или нет. Да. И у вас был бессимптомный, может быть, этот вирус. 70%. А вы все объединяете вместе. Вы смотрите на самые главные цифры. Число умерших и число тех, которые сидят на искусственной вентиляции. Вот эти показатели тяжелые, а не всю сумму. Ну... И не надо пугать народ. Понимаем.
Да, Леонид Михайлович, пугать мы, безусловно, не будем, но в Москве последнюю неделю стабильно было около 2000 зафиксированных случаев заражения, и только вот сегодня неожиданно на 500 упало меньше. Что касается остального, по-моему, Михаил четко говорил, что в России в остальное идет рост, а в Москве вот такое вот стабильность с некоторым снижением. И, Александр, я хотел вас как политолога спросить, собственно, вот Леонид Михайлович, мы ему благодарны, он высказал медицинскую точку зрения, связанную, в общем, и с политическим решением. Вот насколько эффективно будет действовать для людей такое объяснение заслуженного врача России?
Думаю, что... Мне кажется, что это неубедительно. Мне кажется, что с точки зрения массовой психологии никакого понимания, зачем любой ценой проводить массовые акции, которые вот обывателю с точки зрения как бы вот жизни совершенно не нужны. Я что-то не увидел никакой массовой трагедии по поводу того, что не состоялся парад 9 мая. Вот я что-то как бы вот ни одного человека не видел. У меня там было несколько тысяч там подписчиков в соцсетях, которых я читаю. Да, вот я не видел ни одного поста, горе, какой ужас,
что у нас... Александр, ну, может быть, люди верили, что Путин проведет этот парад позже, там, вот как сейчас, в сентябре.
Может быть, такие люди где-то есть, я их не знаю. Вот. На мой взгляд, социология тоже ничего такого не показывает. Людей, которые бы горевали того, что у нас не будет, значит, в ближайшее время голосование по правилам Конституции, что-то тоже не вижу, да, то есть...
Но теперь будет.
Какой-то массового запроса, что вот там спать не можем, да, значит, надо срочно пойти проголосовать, такого что-то тоже не видать. То есть здесь, конечно, вот я согласен здесь с Маратом Гельманом, что какой-то вот логики, понятной обывателю, я не вижу. Да, то есть, ну, она непонятна как политологу. Да, понятно, что мы видим социологию, что рейтинг Путина падает, что вообще общие рейтинги власти падают, затягивание голосования, оно увеличивает риск негативного результата, придется либо проигрывать, либо больше фальсифицировать и так далее. Поэтому можно здесь и сейчас, но там непонятно как
сказать. А как можно проиграть, если Навальный, Явлинский Кандинский и масса других достойных людей зовут к бойкоту. Не ходить, не заражаться. Только коммунисты призывают голосовать против.
На мой взгляд, хотя вот я не согласен с тем, что сейчас делают многие представители оппозиции, я когда считаю, что надо идти голосовать активно против, но...
То есть вы здесь с Рошалем совпадаете? В маске, значит,
неважно,
в перчатках, облившись жидкостью?
Неважно в чем. Можно электронно, как угодно. Но я считаю, что как раз тот самый случай, когда голосование — это очень хороший способ показать власти, как ты к ней относишься. Вот. И вопрос не в Конституции, а вопрос именно в том, что... процедуры типа вот этого недореферендума — это один из немногих способов показать свое отношение. Единицы готовы выйти на митинг, даже когда там запретов нет. А вот, как показывает опыт, самый простой способ показать фигу в кармане — это пойти проголосовать на зло. И у людей есть шанс. И, на мой взгляд, как раз вот призывая к бойкоту, я понимаю эмоциональную составляющую, да, психологическую, что типа вот, мы не хотим, чтобы люди заражались и так далее. Но на самом деле таким образом вы к власти подыгрываете. И вот это вот сейчас есть компания в интернете, Леонид Волков ее высказал, о том, что давайте мы устроим, значит, забастовку членов комиссий. Избирательной комиссии, да, пускай члены комиссии, значит, в связи с там, поскольку они боятся заразиться, им придется контактировать с определенным количеством людей, значит, в ходе вот этой недели голосования непрерывного, ходить по квартирам там и так далее, что вот пускай они выходят из комиссии и таким образом саботируют. Саботировать не получится, их заменят. Единственный результат, что таким образом произойдет вымывание из комиссии тех независимых членов, которые могут обеспечить честное голосование, честный подсчет, и вы получите утверждение того немногого бонуса, который мы получили вот за последние там 8 лет, когда действительно довольно большое количество общественников, оппозиционеров стали членами комиссий. Вы что, в результате вот это достижение полностью обнулите, и вы получите комиссии, которые будут просто все рисовать на коленке? Зачем это нужно? Я этого не понимаю. То есть мне кажется, что это какая-то совершенно ошибочная концепция, которая принесет только вред. Да, я считаю, что нельзя с точки зрения морали, общественного, там, здоровья общества проводить голосование 1 июля. Но так уж оно назначено, давайте тогда там, помогать советами избирателям, сторонникам, как это сделать так, чтобы не заболеть по минимизации, но помогать фактически подтасовкам, вольно или невольно, мне кажется, это неправильно, это неверно совсем никак. Вот, тем более, подчеркиваю еще раз, скорее всего, вот у власти будут колоссальные проблемы с мобилизацией базового электората. Ведь люди, которые верят в любому голосу из ящика, они... Это конформисты. Конформисты — это и те, кто запуган телевизионной пропагандой, и те, кто ходит, одни и те же люди. В этом смысле власть, она сейчас пожинает значит, результат собственной пропаганды. Но я, кстати, могу, я не буду продолжать, да, я только воспользуюсь тем, что здесь сижу, хочу сказать, что вот я из немаленького плюса этого карантина завел там месяц назад собственный блог в Ютьюбе, где я какие-то вещи комментирую, поэтому то, что я могу сказать здесь, пожалуйста, заходите.
Можете смотрите. Сказать, но не успеете, вот да. В чем проблема. Хорошо, Михаил, можно тоже реплику по поводу все-таки статистики, к вам было прямое обращение уважаемого доктора.
И меня тоже, я тоже говорил.
Мне бы интереснее ответить на обращение Александра Кынева, который говорил много и задал мне 3 или 4 вопроса.
Давайте все вместе, только быстро.
Да, давайте. Значит, пункт первый. Я все-таки вылезу не как математик, а как член избирательной комиссии. И отвечу Александру, что в существующих обстоятельствах, в существующей процедуре проведения этого голосования, я как человек, который 10 лет проработал в избирательной комиссии, знаю все об этой процедуре, могу ему сказать, что я не могу обеспечить отсутствие фальсификаций у себя на моем собственном участке. Понимаете? И вот, то есть не надо себя обманывать, не надо думать, что вот мы 1000 человек напустили в избирательной комиссии в Москве, и вот они сейчас не допустят фальсификации. На нормальных выборах я могу гарантировать на 100%, что на моем участке не будет фальсификации. На этой странной процедуре я ничего абсолютно гарантировать не могу. Понимаете? Поэтому я не очень понимаю, зачем мне туда идти. Теперь, что касается вопросов по статистике, самый важный вопрос, конечно, был по поводу того, что не вся избыточная... Да, по поводу того, что избыточную смертность надо считать не от прошлого года, а от среднего нескольких прошлых лет. Я совершенно согласен, так, собственно, мы и делаем. А что она не целиком вызвана коронавирусом, по-видимому, это тоже правда. Насколько мы видим, кстати говоря, по раку, про который Александр говорил, идет некоторое даже снижение смертности. В основном вся смертность сосредоточена либо в сердечно-избыточные, либо в сердечно-сосудистых заболеваниях, либо в ковид и пневмонии. При этом надо понимать следующую вещь, что то, что все больницы заняты ковидом, это не блажь, значит, сторонников карантинов. Да? Что если карантинов не будет, заболеваемость будет еще больше, людей в больницах будет еще больше, и места и возможности заниматься другими болезнями будет, к сожалению, еще меньше, и, к сожалению, от этого будут тоже гибнуть люди. Это правда. Вот. Есть еще какие-то вопросы, на которые не отвечу?
Ну, я думаю, что мы Леонид Михайловичу дадим еще высказаться. Я, честно говоря, хотел бы спросить его. Вот вам же говорят в глаза, наверное, что люди недовольны Путиным, разными его ошибками, устали. Сидит он в бункере, чем-то, кажется, руководит. Ну вот на ваш взгляд, не пора Владимиру Владимировичу вместо обнуления и продления полномочий все-таки отправиться на заслуженный отдых, в конце концов? И тут молчание. Это жалко. Вот, уход от ответа. Марат, вы с нами? Марат, что вы скажете?
Я с вами. Я хочу сказать, что, конечно же, пора.
Ну, понятно, что вы ответите. Форум Свободной России. Вот. Я к тому, что... А что делать людям, да, хорошо? Вот смотрите, их призывают действительно не ходить, бойкотировать. Вот. А как им проявить свое недовольство? Я, кстати, обнаружил очень интересную статистику. В мае будет побит рекорд месячного количества протестов по трудовым всяким спорам и так далее. То есть недовольство не только политическое идет, но вот то, которое, условно говоря, на работе увольнение, конфликты и все прочее, что в других странах забастовка обычно кончается, а у нас там как-то по-другому. Вот что людям делать, чтобы довести до власти, ну, все-таки свою линию?
Я планирую электронным образом проголосовать и призываю всех начать, начиная с этого момента, начать кампанию протеста. У нас как бы не получается, у нас нету как бы оппозиции, да, понятно, в каком смысле. Поэтому это может быть только гражданский протест. И значит, он может начаться, вот, например, с этого голосования. Конечно же, ни в коем случае, ну, я бы не советовал ходить на участки, но самим электронным голосованием проголосовать, помочь старшим людям проголосовать, может быть. Вот. И считать это началом какой-то новой эпохи, ну, гражданской ответственности. То есть вот мне кажется, что вот, вот этим решением Собянина людей бросили. И даже самые-самые лояльные конформисты должны теперь понять, что они, их бросили, они теперь сами себе начальство. Вот это очень важный урок. И они сами себе должны решать, продолжать ли изоляцию, мыть ли руки. То есть все сами. В том числе и сами должны делать какую-то политическую работу. Мне очень хочется, чтобы вот весь этот негатив вылился хотя бы вот в такой один позитив.
Ну, поверим, что будет какой-то позитив. Я тогда еще реплику Александру Кыневу в концовке хочу дать. А вот фраза «нету оппозиции» от Марата Гельмана, это правда или все-таки какая-то оппозиция в России существует?
Не, ну оппозиция в России как бы есть, совершенно очевидно. Я не согласен, что ее нет, она разная. Там есть Навальный, упоминали сегодня. Да, есть Яблоко со своей позицией, там есть какие-то гражданские активисты, там Юлия Галямина, там Максим Косыгин. Ну, есть большое количество разных людей. Просто они часто в сложных отношениях друг с другом находятся. Есть позиция КПРФ, кстати, в этой ситуации, при всем конформизме, да, КПРФ выступила против, значит, этих поправок.
Так хотя, что... хотя для актива, а типа так определяйтесь сами.
Ну, в любом случае, это лучше, чем позиция «Справедливая Россия», да, совершенно очевидно в этой ситуации. Поэтому, да, скажем так, у нас нет оппозиции равновесной власти, но у нас есть большое количество людей с инновационной точки зрения. В чем я соглашусь с Маратом Гельманом? В том, том, что, конечно, мы должны давно приучиться к тому, что никто нас не будет защищать, кроме нас самих. И в этом смысле, если какая-то часть людей дополнительно поймет, что не нужно рассчитывать на государство, и это твое спасение, это твой личный выбор, это будет очень хорошо.
Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Как говорится, Марат Гельман, Михаил Там, Леонид Рошаль, Александр Кынев были в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.